Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Неверующие, сомневающиеся или те, кто смотрят на церковь со стороны, нередко склонны, либо намеренно, либо по незнанию, ставить знак равенства между понятиями «вера в Бога» и «мистика». Под мистикой здесь понимается скорее мистицизм, увлеченность чем-то магическим, необъяснимым, загадочным. Предполагается, что верующий – это тот, кто все это готов принять, а на его фоне, стало быть, есть неверующий, нормальный, здравомыслящий человек. Но в действительности, как показывает наш первый на сегодня собеседник, нет ничего более далекого от подлинной религиозно-церковной жизни, чем магия и такой дурной мистицизм. Это вещи не то что не близкие, а взаимоисключающие. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы известнейшего проповедника и богослова XX века, протопресвитера Александра Шмемана.
В моей прошлой беседе я говорил о трудности для так называемого современного человека понять смысл таинств, то есть тех церковных обрядов, которые, как, например, крещение водой или причащение, или помазание маслом, кажутся ему, этому современному человеку, какой-то магией, анахронизмом, не имеющим отношения к современной жизни. А бывает и так, что наоборот, человека как раз и тянет на все таинственное и непонятное, и религию он как раз за то и любит, что она помогает ему в его бегстве от современности, от жизни, от ответственности. И в том, и в другом случае мы имеем дело не только с простым невежеством, незнанием элементарного смысла христианства, но и со своего рода духовной искривленностью. Поэтому необходимо сделать попытку объяснить подлинный и глубокий смысл таинств, показать то содержание, которое издревле христианство вкладывало в них и черпало из них. Но для того, чтобы понять их, я говорил уже об этом в моей прошлой беседе, нужно пересмотреть, взять, так сказать, под вопрос то, что по первому взгляду составляет основу так называемой современной цивилизации. Человек всегда и всюду стремился к знанию, то есть к постижению как окружающего его мира, так и самого себя, своей собственной жизни. И в этом неистребимом стремлении понять, осмыслить величие человека, главное отличие его от органического и животного мира. Таково, конечно, и христианское понимание человека. О человеке в Библии в самых же первых главах ее сказано, что ему как бы подарен Богом мир, подарен для того, чтобы человек мог возделывать его и царствовать в нем. И сказано также, что первым делом человека было назвать все в мире. То есть именно понять вещи, познать их смысл и назначение. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, нет и не может быть конфликта между христианством и современностью. Ибо подлинное христианство не только приветствует знание, но именно в знании, в осмыслении, во владении смыслом и в постижении всего существующего, видит божественное достоинство человека, его подлинное человеческое призвание. И это, конечно, значит, что всякое отрицание знания, всякая тяга к таинственному, непонятному и иррациональному глубоко чужда христианству. Не было больших усилий, чем те, что положила Церковь на протяжении всей своей истории на борьбу со всевозможной магией, гаданиями, таинственными и непонятными верованиями, суевериями и так дальше. Церкви не по пути ни с какими обскурантами, ни с какими искателями священного и таинственного самого по себе. И сам Христос в Евангелии назван «логосом», греческим словом, означающим «ум», «смысл», «слово», «доказательство», «истину». Однако, с другой стороны, нельзя не видеть и того, что в понимании знания, в понимании осуществления человеком своего призвания, христианство глубочайшим образом расходится с многим так называемым современным подходе к этому самому знанию. Ибо главная ошибка, ошибка трагическая, главенствующего в наши дни мировоззрения, состоит в том, что знание отождествлено здесь до конца с так называемой наукой. Современный неверующий человек как бы говорит христианству: все, что человек может знать, он знает только при помощи науки. Причем наукой он называет тут только естествознание. То есть метод познания, построенный целиком и исключительно на опыте, на эмпирическом и внешне объективном доказательстве. И потому из области, из сферы знания просто исключается все то, что таким методом познать невозможно. Все то, короче говоря, чего нельзя увидеть, измерить, проверить, все то, что так или иначе не подвержено человеческим чувствам. Отсюда, конечно, и возводимое к науке отрицание Бога, и сведение всей человеческой жизни к одним физическим потребностям, и, наконец, отрицание какого бы то ни было духовного, невидимого и вечного смысла в чем бы то ни было. Но вот, в том-то и все дело, что пора понять, что такое знание есть знание частичное, знание только части познаваемой реальности и знание неполное. Трагедия современной секуляризированной цивилизации заключается в том, что она с невероятной самоуверенностью, с твердокаменной верой в свою правоту, часть выдает за целое. Один тип знания за все знание. И таким образом она сама отказывается от того целостного и всеобъемлющего знания, которое как цель, назначение и призвание человека провозглашены христианством. «Познайте истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными». Вот от такой-то последней истины, ведущей к последней свободе, современность и отказывается. Она укоренена целиком в теории знаменитого основоположника современной философии Иммануила Канта, учившего, что наше знание направлено только на внешность вещей, но не способно проникнуть в то, что он назвал «вещью в себе». Между тем, только знание вещи в себе, то есть глубокого и подлинного смысла и интересно по-настоящему. И что нам до того, сколько весит человек, и какого цвета его волосы, если мы не можем узнать и полюбить его самого, узнать, как мы говорим, его душу. Так вот, для церкви, для верующих, таинство — это другой путь знания и познания. Путь, не отрицающий научного пути, но путь, ведущий к знанию не внешнему, а внутреннему, не частичному, а целостному, не рациональному только, но и духовному.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Эта беседа заставляет нас снова поставить вопрос о том, какое место занимает феномен мистики в христианском миросозерцании. Справедливо ли говорить о том, что мистика как таковая, как явление и практика, есть нечто вовсе неприемлемое для христианина? Ведь само слово «религия» означает восстановление связи мира тварного со своим Творцом, видимого с невидимым, земли с небом. И христианская жизнь, стало быть, подразумевает молитву, попытку личного богообщения, попытку обращения к запредельному, к потустороннему. И, наверное, это уже можно назвать мистикой в терминологическом, строго богословском смысле слова. И стало быть, мистика в этом смысле, как то, что связано с молитвой, есть необходимая часть жизни любого христианина. Другое дело, где проходит граница между этой мистикой в терминологическом смысле и тем, что можно назвать дурным мистицизмом. Наш следующий собеседник указывает, что граница — это приобщенность человека к церкви. Церковь, как традиция и практика жизни, то, что может уберечь человека от неправильных духовных состояний, поскольку вводит его в пространство духовного опыта, проверенного святыми. На это указывает Владимир Лосский, один из самых значительных православных богословов XX века. Давайте послушаем короткий фрагмент аудиоверсии его сборника «Очерки мистического богословия Восточной Церкви».
Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой и богословием, между личным опытом познания божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью. Слова, сказанные 100 лет тому назад великим православным богословом митрополитом Филаретом Московским, прекрасно выражают именно это положение. Необходимо, чтобы никакую, даже втайне сокровенную премудрость, мы не почитали для нас чуждую и до нас не принадлежащую, но со смирением устроили ум к божественному созерцанию и сердце к небесным ощущениям. Иначе говоря, богословие и мистика отнюдь не противополагаются. Напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое невозможно без второй. Если мистический опыт есть личностное проявление общей веры, то богословие есть общее выражение того, что может быть опытно опознано каждым. Вне истины, хранимой всей Церковью, личный опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности. Это было бы смесью истинного и ложного, реального и иллюзорного. Это был бы мистицизм в дурном смысле этого слова. С другой стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия на душу человека, если бы оно как-то не выражало внутреннего опыта истины, данного в различной мере каждому верующему. Итак, нет христианской мистики без богословия, и, что существеннее, нет богословия без мистики.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника Владимира Лосского «Очерки мистического богословия Восточной Церкви». Итак, отделив на уровне понятий мистику в терминологическом смысле как личное богообщение от дурного мистицизма, можно обратиться к этому разделению на практике. Об этом размышляет в одной из своих бесед выдающийся пастырь XX века митрополит Антоний Сурожский. Он говорит о том, в чем заключается подлинный мистический опыт человека, который пытается молиться. Ведь даже среди верующих иногда встречается представление, что молитва, скажем так, измеряется достижением каких-то эмоциональных состояний, слез, экзальтации и так далее. Почему это не так? Но справедливо ли при этом в принципе считать эмоции при молитве чем-то вредным и даже греховным? Давайте послушаем, как над этими вопросами размышляет в своей беседе под названием «Подвижничество» митрополит Антоний Сурожский.
Дисциплина – состояние ученика, того, который нашел учителя и всей силой сердца и души, всей волей, всем своим существом хочет научиться от него и отождествиться с ним, вырасти в полную меру учителя. Это подразумевает строгое усилие, которое мы видим у всех подвижников, у всех героев духа, у всех тех, кто стремился быть подлинным учеником, потому что самого себя не перерастешь, просто ожидая, что что-то произойдет. Это требует постоянного усилия. И сейчас я хочу дать определение, в чем состоит это усилие и какова его цель. Первое, что я хочу подчеркнуть, цель этой строгости, дисциплины, напряженного вслушивания, которое называется послушанием, что в первую очередь подразумевает слушание, слышание и исполнение. Не то, что так часто называют мистическим опытом. Этими словами обычно обозначают эмоциональный подъем, ощущение близости Божией или на высших ступенях восхищение, экстаз, чудеса, видения или голоса свыше. Не в них цель подвижничества. Кто-то из святых отцов говорит, что мы должны помнить, что любое мистическое переживание – дар, нечто, что Бог посылает нам в подарок. Но это вовсе не доказательство нашей любви к Богу или подлинной устремленности нашего внутреннего существа к Богу. Он также говорит нечто, что нам следовало бы вспоминать почаще, хотя его слова вряд ли относятся к нам в полной мере. Он подчеркивает, что экстаз, восхищение, необычайные состояния души и тела не являются признаками возвышенной духовности. Все это, говорит он, свойственно новоначальному, хотя то, что он называет состоянием новоначального, далеко превосходит все, что мы можем себе представить или пережить. И далее он говорит, что цель духовной жизни во всех ее формах – уподобиться Христу, и что невозможно вообразить Христа в состоянии экстаза, восхищения, которое или отделило бы его от видимого мира, так чтобы он ушел в мир невидимый, или наоборот свело бы его из примерных обителей его Отца, чтобы полностью погрузить в этот наш видимый мир. Так что цель наша в этом аскетическом подвиге – не переходить от одного переживания к другому. Цель его – открыться настолько полно, как мы способны, действию Божию, стать настолько, насколько мы способны, прозрачными божественному свету, стать гибкими в руке Божией настолько совершенно, как мы только можем. Если думать о подвиге в таких терминах, тогда подвижничество становится чем-то очень драгоценным, потому что подвижничество – страстный порыв нашего существа к Богу, усилие открыться Ему, сделать Его содержанием и смыслом нашей жизни, становится очевидным признаком нашей любви к Богу, того, что мы Его выбрали своим Господом и ценим Его превыше всего». Призвание христианина можно определить словами Священного Писания. «Мы призваны приобрести ум Христов» – первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Это предполагает глубокое изменение нашего собственного ума. Наш ум разделен, наши мысли разделены. Один восточный писатель говорит, что наши мысли подобны обезьянам, прыгающим с дерева на дерево. Разве это не так? Уж не говоря о том, до чего мы забывчивы, до чего мысли наши расплывчаты. С другой стороны, такое приближение к уму Христову подразумевает постоянное сознание, что Он наш Учитель, и что только прислушиваясь к Нему всей силой нашего существа, я говорю не только о мыслях, уме, но о всем, что в нас есть. Можем мы постепенно прийти в состояние, когда наши рассеянные мысли собираются, обезьян уже нет, покой возобладал в нас. С другой стороны, когда мы говорим о уме Христовом, ясно, что не подразумевается только мыслительный процесс. Подразумеваются его ценности, его намерения. Подразумевается также, если можно так сказать, его сердце. Так что дело в полной нашей внутренней перестройке. И, конечно, такая перестройка не может быть достигнута редкими усилиями среди долгих периодов расслабленности и безразличия. Усилие должно быть постоянное, непрестанное, неослабное. Святой Серафим Саровский говорил одному своему посетителю, что разница между погибающим грешником и святым только в одном – в решимости никогда не сдаться, никогда не отвернуться от своей цели. Это опять-таки не означает, что мы усиливаемся создать что-то собственной силой, а стремимся стать настолько гибкими, настолько прозрачными, слушать с такой напряженностью и таким смирением, чтобы Слово Божие достигло до нас, и воля Божия заполнила нас и стала живой силой внутри нас, не только в наших поступках, но в самом нашем существе. Действительно, если поставить себе вопрос, какая последняя цель христианской жизни – разве не ясно, что ее невозможно достичь ни на земле, ни в вечности, только нашими собственными усилиями? Мы призваны, и это слова апостола Петра, стать причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Этого мы не можем вырвать у Бога, не можем отвоевать себе. Мы призваны стать живыми членами тела Христова, другими словами, так отождествиться со Христом, чтобы во времени и пространстве, в ожидании последнего дня, восьмого дня истории, быть продолжением Его воплощенного присутствия в мире. Неужели мы воображаем, что этого можно достичь какими-то нашими усилиями? Конечно, нет. Это возможно только если мы отдадимся Божию воздействию на нас. Но мы должны сами постоянно, все в большей степени, открываться этому Божию воздействию. Мы призваны быть храмами Святаго Духа. И даже этого выражения недостаточно, чтобы передать все величие нашего призвания, потому что храм – место, где живет Святой Дух, а мы призваны настолько быть проникнуты Святым Духом, чтобы Он не просто жил в нас, как святые дары в чаше. Мы не просто сосуд, который содержит нечто. Дух Святой должен так нас охватить, чтобы ничего не осталось в нас внешнего, чуждого Ему. Вот наше призвание, но призвание, недостижимое человеческими силами. Однако мы должны предоставить Богу возможность достичь до нас. И еще, и это последнее, на что я хотел указать, мы призваны стать сынами и дочерьми живого Бога, но не в том ослабленном смысле, как мы говорим о усыновлении. Нет, речь не о том, что наше положение окончательно определено как положение усыновленного ребенка, который навсегда останется приемышем, тогда как единородный сын совершенно иной и в ином положении по отношению к Отцу. Единородный Сын Божий рожден от Бога прежде всех веков. Мы входим в это взаимоотношение через усыновление. но наше усыновление, так сказать, стирается. Это только дверь, которая открывается, и мы становимся тем, чем Христос является от века, сыновьями и дочерьми Божиими. Все это, как я не раз уже говорил, не может быть просто получено пассивно, но не может быть достигнуто и просто человеческой силой. Даже наше земное призвание – быть свидетелями Христа, быть отражением Его света, быть Его воплощенным присутствием в мире, быть Его пророками, другими словами, провозглашать Слово Божие в падшем мире. Все это не может быть достигнуто просто человеческой решимостью. Когда апостол Павел, желая исполнить свое земное служение как можно лучше, просил о силе, Господь сказал ему: «Сила моя совершается, проявляется в немощи. Довольно тебе благодати моей». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Немощь, о которой говорил апостол, о которой говорит Христос, это не расслабленность, не лень, не забывчивость. Это не одно из тех проявлений слабости, робости, трусости, которые не дают нам вырастать в полную меру роста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Это прозрачность, отданность, гибкость, которые можно принести Богу, так, чтобы Он мог свободно, беспрепятственно действовать в нас. Так что аскетическая жизнь заключается в беспощадной борьбе против всего, что может помешать Богу покорить нас, охватить нас, стать динамичной силой внутри нас. Теперь мы лучше видим, что такое подлинный мистический опыт. Это не всплеск эмоций, это не какой-то вид неслыханных сверхъестественных переживаний. Это такое приобщение Творцу, что мы приобретаем Его ум, что жизнь Творца, Бога нашего, свободно вливается в нас, что свет Божий сияет через нас, что Бог в нас и мы в Боге.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Подвижничество». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».